Здравствуйте. В 1979 году одним из триумфаторов американского киносезона стал фильм «Полночный экспресс» Алана Паркера. В его коллекции оказалось целых 6 золотых глобусов и 2 Оскара. Один из них музыкальный, великому электронщику Джорджу Мородеру, именно тогда, наконец, получившему по-настоящему всемирное признание. Впрочем, нас сегодня, как ни странно, интересует не он. Второй Оскар достался сценаристу Оливеру Стоуну, сделавшему убедительную художественную адаптацию воспоминаний Билли Хейса, американского студента, оказавшегося в турецкой тюрьме по обвинению в хранении и контрабанде наркотических средств. Несмотря на все усилия защиты, Хейса сначала приговаривают к 4 годам заключения, а потом от души накидывают еще 26, после чего он решается на побег. Впрочем, остросюжетное бегство припасено на финал картины, а подавляющее большинство экранного времени мы вместе с главным героем проводим в турецкой тюрьме. И это, мягко говоря, неприятный опыт, полный, например, вот таких сцен. История Билли Хейса далеко не единственная в своем роде. В конце 60-х Турция и весь Ближний Восток стала популярным местом отдыха хипующей европейской и американской молодежи. Длинноволосые студенты приезжали сюда как в ретрит и порой попадались на отравки или гашише. Точно так же пострадал и, скажем, голландец Ганс ван дер Аар. Он тоже был осужден на 30 лет тюремного заключения за хранение наркотиков в 1968 и только в 1976 смог досрочно выйти на свободу и вернуться на родину. Присовокупите к драконовским, несоразмерным проступкам срокам, показанную в «Полночном экспрессе» атмосферу турецких тюрем, и станет понятно, как это ломало человеческие судьбы. Правда, считается, что Оливер Стоун, автор оскароносного сценария фильма, не отказал себе в удовольствии слегка драматизировать первоисточник. Прототип главного героя, Билли Хейс, был не очень доволен киноадаптацией своих мемуаров. Мол, его время в Турции вовсе не было сплошь черной полосой. Он сталкивался там и с щедростью, и с благородством, и с добротой. В 2004 году, оказавшись в Стамбуле, Стоун извинился за однобокое изображение страны и ее жителей в «Полночном экспрессе». Правозащитные организации много писали о реальности турецких тюрем в тот период, сказал он журналистам. Но это правда, что я сгустил краски. Что ж, возможно, так оно и было. Но как тогда быть вот с этими цитатами? Первое. Все мои друзья подвергались постоянным пыткам. Меня миновала сия чаша только потому, что они не хотели огласки за рубежом. Второе. Между 1984 и 1992 годами меня пытали 10 раз. Я считал их. Аресты, пытки, постоянное запугивание меня и членов моей семьи лично и по телефону. Третье. Меня заключили под замок и пытали 28 дней. Потом отпустили. У них на самом деле ничего на меня не было. Справедливости ради, все три цитаты относятся к другому периоду в истории Турции, нежели тот, о котором рассказывается в «Полночном экспрессе». Это уже 80-е годы, после военного переворота Кенана Эврена, к которому мы еще сегодня вернемся. Но между ними есть и еще кое-что общее. Эти три свидетельства принадлежат музыкантам. Не людям, пойманным на границе с наркотиками, как Билли Хейс и Ганс ван дер Аар, а тем, чье потенциальное преступление ограничивалось пением и игрой на музыкальных инструментах. Автор первой цитаты — певица Сельда Багджан, видная представительница турецкой или, как чаще говорят, анатолийской рок-сцены последних 50 лет. Другие два свидетельства получены от исполнителей традиционной и популярной музыки курдского происхождения. Они цитируются в книге норвежской исследовательницы Вендельмут Хамелинг под названием «Sung Home, Narrative Morality and the Kurdish Nation». По соображениям безопасности, их настоящие имена — не раскрываются. Этот выпуск подкаста «Музыка, которую нельзя» о Турции и о местных артистах, подвергавшихся цензуре, изгнанию или ограничению свободы за их творчество. О том, как складывалась их судьба, какие смыслы несли в мир их песни, как в них отражался их специфический опыт и как они побеждали или проигрывали в борьбе с системой.
Dramache prisi hasan, dar de geçilmez. Bre hasan, dar de geçilmez. Soğuktur sular da hasan, bir tas içilmez. Soğuktur sular da hasan,
Знакомьтесь, Рухи Су, можно сказать, отец всех музыкальных политзаключенных Турции. В 40-е Су высоко котировался на турецкой оперной сцене, но был замечен в связях с левым движением и на этом основании арестован в 1952 году. Следующие 5 лет он провел за решеткой. Выйдя на свободу, Су не вернулся в оперу, но обратился к бардовской песне, придумав класть на новую авторскую музыку тексты из разнообразных источников, от фольклора до стихов ссыльного турецкого поэта-коммуниста Назыма Хикмета. Фактически он стал современным ашиком или ашугом. В разных странах Кавказа и Ближнего Востока этот термин звучит немного по-разному. То есть странствующим музыкантом, аккомпанирующим себе на сазе восточной разновидности лютни. Об ашиках многие знают из школьной программы благодаря лермонтовской книге «Ашик Кириб», которая представляла собой переложение азербайджанской народной сказки. Ее главный герой как раз музыкант, трубадур, давший 7-летний обет странствий, чтобы поправить в процессе свое материальное положение и затем жениться на разбившей его сердце девушке, дочери турецкого богача. Подробный рассказ о политической истории Турции — тема для другого разговора. Но если попробовать изложить его предельно грубо и коротко, а нам это необходимо, чтобы понять, от чего местные музыканты порой подвергались преследованиям, то получится примерно так. По итогам Первой мировой войны некогда мощная Османская империя лежала в руинах, чуть менее чем полностью оккупированная войсками Антанты и потерявшая значительную часть своей территории. Под лозунгами национального возрождения на передний план в этот период выдвинулся Мустафа Кемаль, позже названный Ататюрком, то есть дословно «отцом турецкой нации». В 1923 году была провозглашена Турецкая республика с Ататюрком во главе. Вплоть до конца Второй мировой ведомая им и его последователями Народная республиканская партия была единственной функционировавшей на территории страны в легальном поле. Идеологически республика базировалась на отрицании османского наследия. Это означало резкую секуляризацию и вестернизацию Турции. В частности, турецкий язык именно тогда обзавелся латинской письменностью. Фундаментом нового национального согласия, по мысли Ататюрка и его сторонников кемалистов, оказывалась единая турецкая идентичность. Национальные и этнические меньшинства подвергались стремительному насильственному отуречиванию или тюркизации. Во время Второй мировой Турция почти до самого конца сохраняла нейтралитет, стараясь поддерживать взаимовыгодные отношения и с нацистской Германией, и с ее противниками из числа западных стран. В 1945-м страна успела вовремя примкнуть к победителям, формально объявив войну Германии и Японии за пару месяцев до их капитуляции. И после войны оказалась в политической орбите США, став наряду с Грецией основным бенефициаром так называемой «доктрины Трумэна» — плана президента Соединенных Штатов, предполагавшего выделение существенных денежных средств на противодействие советскому влиянию в разных регионах мира. Отношения Турции и СССР оставались, мягко говоря, натянутыми. И социалистические, и тем более коммунистические идеи в республике не приветствовались. Тот же поэт Назым Хикмет, несмотря на его значение для истории турецкой литературы, в силу левых симпатий не был на родине желанным гостем. Его арестовывали и в 20-е, и в 30-е годы, а все военное десятилетие он и вовсе провел в темнице, добившись освобождения лишь после масштабной международной кампании в его защиту. Хикмет умер в ссылке в СССР в 1963 году, а годом ранее в Турции вышел первый сингл Эркина Корая, пионеры местной рок-музыки, первого, кто отрастил длинные волосы, воткнул гитару в усилитель и заслужил в разные годы прозвище «Турецкий Элвис» и «Турецкий Хендрикс».
Ирэйлэ лакамэ сэн гэдэн
конспирологическая теория из интернета. Дескать, турецкий владелец знаменитого рекорд-лейбла «Атлантик» Ахмет Эртегюн дал послушать эту песню группе Rolling Stones, и те слезали с нее свой хит «Painted Black». Вероятнее всего, абсолютная выдумка, просто мелодии обеих композиций имеют общую ладовую природу. Для Rolling Stones это была завораживающая экзотическая краска, а для Корая и его соотечественников — часть усвоенного с младенчества культурного кода. Анатолийский рок, первопроходцем которого был стамбульский музыкант, с первых дней соединял англо-американское гитарное электричество с местной фольклорной традицией, которую еще Ататюрк постановил всячески пестовать, холить и лелеять. Ей была уготована роль клея, скрепляющего идентичность новой постосманской турецкой нации. Это означало, во-первых, пение на родном языке, во-вторых, интерес к народным инструментам, вроде того же самого саза, и, в-третьих, особую ладогармоническую организацию с использованием микротоновых интервалов, нетипичных для западноевропейской музыкальной традиции. Поэтому, когда популярная в Турции газета «Хюриет» затеяла в 1965-м первый в стране масштабный поп-музыкальный конкурс, так называемый «Алтын-микрофон», в правилах было черным по белому написано. Все заявки должны представлять собой либо оригинальные композиции на турецком языке, либо обработки фольклорных мелодий в свежем, современном электрическом звучании. «Алтын-микрофон» стал бесценной кузницей кадров анатолийской поп- и рок-музыки. Через его горнила прошли и Эркин Карай, и Мурат Сес с группой «Моолар», автор самого словосочетания «Анадолу поп», и Барыш Манчо, и Эрсен, и Джем Караджа, и Эдип Акбайрам, и многие другие герои местной рок-сцены конца 60-х и 70-х годов. С некоторыми из них мы сегодня еще встретимся. Их стиль фактически не имел аналогов в мире. Это был идеальный, органический музыкальный фьюжн Запада и Востока, соответствующий географическому положению Турции, особенно Стамбула, города, в котором жило большинство деятелей сцены. Однако фольклорный крен, можно сказать, навязанный турецким рок-музыкантом государством, бумерангом ударил по нему самому. Народный материал Эркин Корай и его коллеги зачастую узнавали через посредничество свободолюбивых певцов-ашиков, вроде уже знакомого нам Рухису. То есть он попадал к ним уже переосмысленным в злободневном протестном ключе, наряду с сочинениями Назыма Хикмета и других оппозиционных авторов. Когда Карай уже в 70-е годы вознамерился выпустить первую долгоиграющую пластинку, то включил в нее мрачную балладу «Тюркю», основанную как раз на переложении стихов Хикмета, ранее подготовленном Рухису.
Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kızrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim.
Впрочем, Эркин Карай был все-таки прежде всего рокером, таким классическим гитар-хиро, хоть и играл периодически не на обычной гитаре, а на электрическом сазе собственного изготовления. Его творческие поиски, как правило, лежали в сугубо эстетической плоскости, и у власти претензии к нему тоже были эстетические. Так, компания ТРТ, то есть, грубо говоря, турецкое гостелерадио, забанила артиста еще в конце 60-х за вызывающие манеры и внешний вид. За то же самое Караю доставалось в некоторых районах Турции. Артист не без гордости рассказывал в одном из зрелых интервью о драках и поножовщинах, в которых принимал участие, отстаивая свое право выглядеть так, как ему хочется. Политикой он интересовался лишь постольку поскольку, и турецкие политические потрясения 70-х-80-х годов прямого влияния на его карьеру не оказали. Этого нельзя сказать о некоторых коллегах музыканта по анатолийской рок-сцене. Сельда Багджан, певица из Анкары, имела все возможности для того, чтобы сделать яркую официальную карьеру. В 72-м Министерство иностранных дел даже отправило ее представлять Турцию на болгарский международный певческий конкурс «Золотой Орфей». Там она делила сцену, например, с Львом Лещенко. Но душа артистки, глубоко проникшейся в университете вольным духом международных студенческих протестов конца 60-х, лежала к кое-чему другому. Бисайдами ее первых двух синглов стали тюремные песни с названиями типа «Солнце никогда не восходит за решеткой». Сама Сельда Бакджан в те годы за решеткой еще не бывала. Зато аккурат во время выхода сингла в турецкой тюрьме находился другой человек. Леворадикальный активист Дениз Гезмиш, один из лидеров так называемой народно-освободительной армии Турции, арестованный за похищение 4 американских солдат в 1971 году и позже приговоренный к смертной казни через повешение. В политическом климате того времени выступление певицы в жанре тюремной песни не могло восприниматься иначе, как прозрачно завуалированная поддержка пламенного партизана-революционера. Телекомпания ТРТ тотчас же на 20 лет отлучила Сельду от эфира. Но для нее это было только начало. Так, в 1974-м артистка, променявшая к тому времени одинокую акустическую гитару на полноценный рок-аккомпанемент и полностью влившаяся в контекст анатолийской поп-музыки, записала композицию с вполне прямолинейным названием «Анаяссо», то есть «Конституция». Ее текст напоминал об истории деревни Шавата, жители которой много лет умоляли власти построить мост через протекавшую неподалеку реку, чтобы дорога до ближайшей больницы в райцентре на юго-востоке Турции не занимала несколько часов. Проблему не получалось решить ни на местном, ни на федеральном уровне. В конечном счете мост собственноручно построили и собрали на это средства именно левые активисты, в том числе лично Дениз Гезмиш.
Bebek ölür, bebek hasta, bebek ateş içinde. Ben fakir o, ben akir o. Doktor ilaç çarşı batar. Ta, fakir o.
Политически Турция в 70-е совершила консервативный поворот. После относительной свободы 60-х годов очередной, уже второй по счету, военный переворот в 1971-м привел к управлению страной правоконсервативные силы. К второй половине десятилетия слабая, коррумпированная центральная власть потеряла способность справляться с внутриполитическими экстремистами, причем с разных флангов. Период с 1976 по 80-й год некоторые историки характеризуют как фактическую гражданскую войну. С одной стороны, в Турции по-прежнему было немало идеологических наследников Дениза Гезмиша и его народно-освободительной армии, с другой, по всей стране орудовали и крайне правые националистические группировки. Количество погибших в их столкновениях друг с другом оценивается в 5000 человек. Государство старалось лавировать между этими полюсами. Так, в 76-м левые молодежи впервые за почти полвека разрешили отпраздновать 1 май. Но уже на следующий год трудовая демонстрация в Стамбуле была жестоко разогнана с применением водометов и даже бронетехники. В официальном регистре погибших оказалось 34 человека. Если Эркин Корай был главным гитаристом на анатолийской рок-сцене, то Джем Караджа, обладатель глубокого, мощного баритона, стал, вероятно, ее главным певцом. И он не мог пройти мимо судьбоносных событий в истории страны. В честь первомайской трагедии он записал и исполнил марш, который так и назывался «Первое мая», и был сочинен композитором Сарпером Оссаном еще в 1974 году для постановки пьесы по роману Горького «Мать» в одном из театров Анкары. Но еще более пронзительно звучала композиция под названием «Парка», посвященная, по словам Караджи, его друзьям, которых находили мертвыми при неясных обстоятельствах. «Парка» — это теплая куртка, которую лирический герой песни носит, потому что у него нет денег на пальто. Во втором куплете его находят бездыханным, а в парке — четыре предательских дырки от вражеских
пуль. Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka. Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka.
Исполнением песни «Парка» и первомайского марша Караджа настроил против себя сначала определенную часть аудитории. На концерте в юго-восточном городе Шанлы-Урфа на его группу «Дервиши» было совершено нападение. Пострадали гитарист с барабанщиком. Побоем подвергся и Эдип Акбайрам, другой видный анатолийский рок-музыкант, не стеснявшийся своих левых убеждений. А Сельде Багджан на концерте в Измите в 1977 году кричали из зала, чтобы она поскорее убиралась в свою Москву. Через некоторое время она впервые оказалась временно арестована по статье 312 Уголовного кодекса Турции, то есть за вовлечение других лиц в противозаконную деятельность. Под другими лицами, видимо, понимались ее слушатели и поклонники. А вовлечение заключалось просто-напросто в исполнении музыки. Вялотекущая, но острая гражданская война левых и правых в конце 70-х закончилась в 1980-м, очередным, уже третьим по счету в истории Турции второй половины 20 века военным переворотом. В отличие от предыдущих, после которых власть оперативно возвращалась к гражданским правительствам, в этот раз военные под руководством Кенана Эврена установили диктатуру наподобие латиноамериканских. Как обычно, она распространялась не только на политическую, но и на культурную сферу. Прежде всего, это, конечно, означало существенно более серьезную цензуру. До переворота изымать из продажи печатную и музыкальную продукцию можно было только по решению суда. Теперь, прежде чем поступить в продажу, вся медиапродукция должна была непременно проходить утверждение в цензурном комитете. Ни один магазин не имел права распространять музыкальные носители без специального стикера, указывающего на одобрение контента властями. Нарушение этого правила вело за собой сначала штрафы, а в потенциале и тюремное заключение. В 1983 году отдельно приняли закон о защите несовершеннолетних от вредных публикаций. Авторитарные режимы вообще всегда любили демонстрировать ревностную заботу о моральных ценностях подрастающего поколения. В 1986 за ним последовал весьма развернутый и многословный акт о произведениях кино, видео и музыки, наделявший губернаторов провинции правом запрещать на подведомственной им территории любое произведение визуального или звукового искусства, если оно, дальше цитата, «нарушает непоколебимое единство государства, включая территорию и нацию, создает угрозу суверенитету, национальной безопасности, общественному порядку, противоречит гражданскому праву, общественным интересам, традициям и обычаям, несет вред моральному и физическому здоровью». Конец цитаты. Формулировка, в которую при желании, как мы понимаем, помещается примерно все, что угодно. И это не преувеличение. Год спустя очередной кассетный альбом певца Барыша Манчо, одного из немногих ветеранов анатолийского рока, которые приняли новую реальность и нашли себе в ней место, тем не менее был запрещен к экспорту, потому что, я снова цитирую, «в нем содержится информация о мосте через Босфор», которая может оказаться полезной зарубежным спецслужбам и навредить безопасности государства. Возвращаясь в 1980-й, разумеется, военный переворот означал не только ужесточение цензуры, литовку текстов и прочие неотъемлемые элементы авторитарного управления культурой. Он нес за собой вполне конкретные политические репрессии против особенно неугодных новой власти исполнителей. изданный правительством Кенана Эврена декрет предписывал турецким артистам, находившимся за границей, до 13 марта 1981 года вернуться на родину и зарегистрироваться в новых культурных реестрах. Четверо музыкантов упоминались в нем персонально, по имени. Это уже известные нам Джем Караджа и Сельда Багджан, а также семейная пара, композитор Шанар Юрда Тапан и певица Мелике Демира.
Fakir halkın ekmeğinden çaldınız, yeter artık. Aynı soydandır özünüz, yalan dolan her sözünüz, doymamış hala gözünüz, yediğiniz yeter artık. Doymamış hala gözünüz, yediğiniz yeter artık.
Довольно коррупции, довольно несправедливости, довольно неравенства. Красотка, кинозвезда, участница отбора на Евровидение от Турции, правда, не сольно, а в составе целого певческого секстета, Мелике Демира, казалось, была создана совсем из другого теста, чем Сельда. Но и она не смогла оставить турецкую реальность конца 70-х без критического комментария, отчего и была, разумеется, обвинена в недостатке патриотических чувств. Покинув страну накануне переворота, она благоразумно предпочла не возвращаться на ковер к цензурному комитету. Вместо этого... Вместе с мужем-композитором певица сначала выпустила пронзительный альбом «Песни свободы из Турции» за железным занавесом для знаменитого американского этнографического лейбла «Folkways», а потом записала и своего рода гимн турецких политэмигрантов, композицию «Истанбул да Олмак», полную тоски по отторгшей ее родине. Разумеется, в Турции творчество Мелике Демира и Шанара Юрда Тапана попало под запрет. Более того, их лишили и турецкого гражданства. Исполнить свою композицию в Стамбуле певица смогла лишь в начале 90-х, когда военная диктатура осталась в прошлом. Джем Караджа тоже остался за границей и тоже был лишен гражданства. Следующий этап его карьеры прошел в Германии. А вот пламенная Сельда Багджан рассудила, что политическое беженство ниже ее достоинства. Она завершила свой заграничный тур в запланированные даты, прилетела в Турцию и явилась на поклон к военным цензорам, которые начали с того, что конфисковали ее загранпаспорт. На протяжении следующих 7 лет Сельда была невыездной. Потребовались настойчивые просьбы и петиции Питера Гэбриэла и его фестиваля WOMAD, чтобы в конце 80-х ей, наконец, разрешили выехать за границу. Судьба музыкантов, за которых не вступались звезды уровня Гэбриэла, сложилась еще менее радужно. А Шик, классик протестного фолка Рухи Су, с которого начинался этот подкаст, в годы правления генерала Эврена умер от рака простаты. Его категорически отказались выпускать на лечение в Западную Европу. Для Сельды Багджан 80-е стали временем открытого противостояния системе. Она была лишена доступа к рекорд-индустрии, но не замолчала и не прекратила записывать музыку. Просто выпускать ее приходилось на самопальных аудиокассетах. Несколько раз ее арестовывали по обвинению в коммунистической пропаганде. Многие доносы на певицу были подписаны одним и тем же именем профессора Сулхи Дёнмезера, директора Стамбульского института криминологии. У любого режима, даже самого жестокого, есть противники, а есть, наоборот, сторонники и выгодоприобретатели. И последних мы зачастую тоже знаем по именам. Профессор Дёнмезер – один из них, но далеко не единственный. После Сельды Багджан и Мелике Демира время свести знакомство с еще одной турецкой певицей.
kahraman ırkıma sızmış ihanet. Bütün yüreklerde acı ve nefret. Düşmanların mertliğin hepsi de namert. Türk'e Türk'ten başka yoktur dost nimet. Kahraman ırkıma sızmış ihanet. Bütün yüreklerde acı ve nefret. Düşmanların mertliğin hepsi de namert.
Монструозная женщина в платье цветов турецкого флага. Неосторожно выразился по поводу Мюсерреф Тесджан, сатирический студенческий журнал «Гыр-гыр», и, разумеется, тотчас же был закрыт. «Предательство проникло в мой героический народ. В сердцах ненависть и боль, но наши враги трусливы, они заслуживают лишь презрения». У турок нет других союзников, кроме турок, и да вдохновят нас в принципе Ататюрка. Моя Турция, мой рай земной, мой несравненный народ, мой отец Ататюрк, это святая земля, твое творение. Да здравствует республика, да здравствует родина. Вот приблизительный перевод текста композиции «Тюркием», звучавшей после переворота 12 сентября 1980 года по воспоминаниям очевидцев буквально из каждого утюга, в том числе и в тюрьмах, на почти невыносимой громкости, в качестве своего рода звуковой пытки, вдобавок к пыткам телесным. Какие музыканты оказывались в этих тюрьмах? Прежде всего, сторонники левого движения, но вовсе не только они. В Турции была и другая музыка, которую нельзя, о которой по сей день говорят намного реже. И звучала она вот так. Это Шиван Первер, и, как нетрудно услышать, он поет не на турецком языке. Первер – этнический курд, то есть представитель самого крупного национального меньшинства в Турции и один из хранителей его музыкальной традиции. В том числе традиции певцов денгбеев или денгбейдж, в близком к тексту переводе с курдского – певцов-сторителлеров. Правда, денгбеи издревле чаще мелодекламировали свои истории акапелла, без инструментального сопровождения, а Первер, как мы слышим и видим, аккомпанирует себе на сазе. Но в контексте цензуры и преследования музыки и музыкантов для нас это сейчас не принципиально. Надо сказать, что курдские артисты могли бы многое рассказать своим турецким коллегам и о запретах на творчество, и об изгнании, и о пытках, причем задолго до установления в стране военные диктатуры. Несколько курдских сорокопяток успели выйти в Турции в первой половине 60-х, но уже с 1967 года, то есть с относительно либеральных времен, был принят закон, который криминализовал распространение и даже владение записями на любых языках, кроме турецкого. Разумеется, из тех, что встречаются на территории страны, за англоязычные пластинки никого не штрафовали. А вот за курдские еще как. Местная музыка ушла в глубокий андеграунд, существуя лишь на кустарном пиратском кассетном рынке. Пение денгбеев сначала ушло из городов, где даже у стен есть уши, а после 1980 года и из деревень. Курдскую музыку можно было слушать только в глубоком секрете. Людей пытали за прослушивание этих альбомов, рассказывал Эдхем Гюнер, рискнувший уже на пороге оттепели 90-х основать небольшой лейбл для сохранения местной традиции. Перед полицейскими рейдами спешно избавлялись сначала от оружия, а следующим номером — от аудиокассет. Люди закапывали их в землю или уничтожали. Эта музыка тоже считалась оружием. Большинство артистов уехали за границу. Конец цитаты. Действительно, Шиван Первер эмигрировал в Германию уже в 1976-м и только там смог издавать свои песни официально. 3 года спустя за ним последовал еще один видный курдский культурный деятель, артист и кинорежиссер Низаметдин Арыч. Его преступление состояло в том, что на одном из концертов он спел романтическую песню на курдском. Музыканта арестовали, когда он выяснил, что ему грозит от 5 до 15 лет в заключении, то предпочел покинуть Турцию. Hey, ferhanga, girine. Hey.
gidayayan. Hey cezbeya mridayayan.
В национальном кемалистском государстве не должно было быть другого языка, кроме турецкого, и другой культуры, кроме турецкой. И это не эксцесс конкретного диктаторского режима, а фундаментальная политическая линия постосманской истории страны. Даже в новейшее время эта крайняя культурная и лингвистическая ксенофобия периодически манифестировала себя в самые неожиданные моменты. Например, в 1999 году, когда турецкий певец Ахмет Кая, кстати, в свое время записывавшийся вместе с Сельдой Багджан, имел неосторожность заявить на торжественной церемонии, где ему вручали награду артиста года, что планирует записать песню на курдском языке и снять на нее клип. Все эти шикарные мужчины и женщины в мгновение ока перевоплотились в монстров, рассказывала позже жена музыканта. Они повскакали с места и стали бросать в нас ножи и вилки, а также выкрикивать оскорбления. Это было абсолютно кафкианское перевоплощение. Публика также импровизированно исполнила хором несколько патриотических тюркофильских песен, а выводить Ахмета Кая из зала пришлось под конвоем полиции. Годом позже он скоропостижно скончался в Париже от сердечного приступа. Впрочем, успев записать перед этим свою первую и единственную курдскую песню.
Кани тхарки, кани тхарки, укрван дичу, укрван дичу. Kervan, kervan diyuçu Tışne mali du, tışne mali du.
Люди, атаковавшие Ахмета Кая на церемонии, принадлежали к просвещенной стамбульской богеме. Это не были ни костные провинциалы, вроде тех, которые когда-то хотели поколотить Эркина Карая за длинные волосы, ни правые активисты времен междоусобных столкновений конца 70-х. Но мировоззренческие разломы, очевидно, проходили и проходят в турецком обществе по другим линиям, чем это привычно нам. Причем это работает, можно сказать, в обе стороны. Когда турецкие войска в 1974 году оккупировали часть Кипра, с тех пор на этой территории находится так называемая Турецкая республика Северного Кипра, не признанная ни одним государством, кроме, собственно, Турции. Логично было бы предположить, что анатолийские рок-музыканты, особенно приверженцы левой идеологии, осудят этот империалистический шаг. Вместо этого Джем Караджа заявил, что всегда готов пролить кровь за независимость страны. Эдип Акбайрам выразил готовность помочь армии всем, чем может, на фронте или в тылу. А Шанар Юрдетапан, композитор и муж Мелике Демира, позже ставший изгнанником, сочинил песню со следующим текстом. «Какое наслаждение ожидало нас в Средиземном море! Наша родина теперь простирается еще шире. Мы едины, армия и народ, и без колебаний отдадим жизнь за родную страну. Мы великие турки, сражающиеся за мир». Каков статус турецких и курдских музыкантов на родине и в мире сегодня? Это сложный вопрос. Список нежелательных композиций существует на турецком гостелерадио ТРТ и сегодня. Правда, формальным основанием для запрета чаще становится их аморальное, по мнению цензоров, содержание. Тем временем анатолийская рок-музыка 70-х уже давно канонизирована как уникальный образец мирового культурного наследия, которым она и является. Для хип-хоп-продюсеров это бездонный источник сэмплов, для виниловых диггеров — ценные коллекционные объекты. В современной Турции есть музыканты, осознанно, с большой любовью возрождающие звучание, которое было характерно для классических записей Эркина Карая, Джема Караджи, Сельды и других классиков жанра. Даже покойный Ахмет Кая посмертно получил несколько престижных званий. Скандал на церемонии 1999 года сегодня предпочитают лишний раз не вспоминать. Вокруг музыки на курдском языке тем временем продолжаются подспудные конфликты, иногда вырывающиеся и на поверхность. В 2022 году местные власти различных регионов Турции отменили сразу несколько концертов курдских артистов из соображений, цитата, «заботы о жизненном укладе и безопасности граждан». При этом запрета на создание и распространение аудиозаписей сегодня нет. Но публичные выступления музыкантов, поющих на курдском, по-прежнему вызывают подозрения, а иногда и откровенно враждебные реакции. Живой символ современной курдской музыки — певица Айнур Доан. В начале нулевых ее концерт сорвали праворадикальные активисты, проникли на сцену и вырвали из рук исполнительницы ее инструмент — саз. А в 2011-м она была освистана на стамбульском джазовом фестивале за то, что пела не по-турецки. Со временем певица перебралась жить в Амстердам, и на родине теперь бывает лишь наездами. В ее песнях нет воинственной политической программы, но они становятся политическими уже потому, что исполнены на курдском. Этого оказывается достаточно. Вот так звучит музыка Айнур, которую тоже иногда нельзя. А у меня на этом все. С вами был Лев Ганкин. До встречи в следующем выпуске. Сейчас, сегодня, в последние там 20 лет, наверное, лидеры такого музыкально-партизанского буквально движения Турции — это ансамбль, который называется «Group Your Room». На самом деле, это даже несколько ансамблей, потому что он со свободным членством, участников этого ансамбля все время то сажают, то высылают из страны, они поют такие настоящие революционные песни, в том числе, кстати, они стали первой этнически турецкой группой, спевшей песню на курдском языке, просто из солидарности с национальным меньшинством в Турции, да. И в их истории есть какие-то страницы абсолютно трагические, в частности, там двое человек просто погибли в результате голодовки, которую они же сами объявили, реагируя на постоянное преследование со стороны властей. А есть истории, ну, как бы такие, скорее, безумные немножко, например, о том, как грузовик с записями групп Your Room ехал на концерт в сельской Турции. Его остановили солдаты и полицейские с оружием, и увидев, что это запрещенный контент, они просто выволокли эти кассеты и расстреляли их. Вот можете себе представить такой образ, силу этого образа, расстрелянные аудиокассеты. Вот это то, что происходило и продолжает происходить с групп Your Room. Они существуют, у них есть ячейки за пределами Турции, в Германии, в Великобритании, а есть активисты, которые продолжают, тем не менее, выступать, в том числе и на родине, иногда для очень большой аудитории. В частности, юбилейный концерт как-то раз им удалось внезапно дать, между прочим, на стадионе футбольного клуба «Бешикташ» для 50 с лишним тысяч зрителей.